Интересно, что святоотеческая мысль прямо утверждает одну идею. Она проводится всюду. Зло не имеет сущности. Все они говорят. Слушайте, зло не имеет сущности. Если хотите, христианство этим прямо отвергает вот то метафизическое понимание зла, которое присутствовало в языческом сознании, когда зло рассматривали как нечто самосущее, самобытийное, существующее так же, как и добро. Христианство решительно отвергает это и утверждает, зло не имеет сущности. Приводит примеры, очень простые, доступные примеры, которые показывают, что это означает. Болезнь, например, сама по себе не существует. Сама по себе. Нет болезни самой по себе. Она существует только как? Она существует в человеке. В чем проявляется? В расстройстве человека. Когда у него начинают отсюда потоки, то мы говорим, ай, простудился, ай, грипп. Когда он начинает кашлять непрерывно, ай, и так далее. Болезнь – это есть что такое? Расстройство нормального состояния. Вот что мы называем болезнью. Значит, зло – это не есть как субстанция, сосуществующая с добром с христианской точки зрения, а это есть ничто иное, как нарушение добра, искажение добра, извращение его. Отсюда очень интересная мысль. Чем же являются наши страсти? Чем они являются? Искаженными добродетелями. Искаженными добродетелями. Мы смотрим на страсти, как на что-то такое чужеродное, которое откуда пришло и привилось. Нет, нет. Страсти – это искаженные добродетели. Какую ни возьмите страсть, это, оказывается, искажение того доброго, какого-то свойства человеческого, первозданного, доброго зело и приобретшего карикатурный вид. У Исаака Сирина есть замечательный пример о гневе. Когда он говорит, гнев – это же то неотъемлемое, необходимые, прекрасные свойства человеческой природы, благодаря которому человек может отсекать всякое зло, как пес на страже дома, говорит он. Вот что такое гнев. Как пес верный не пускает никого чужого, ничего чуждого, ничего враждебного в дом, защищает его, так и гнев. Это сильное, это чувство, которое стоит на страже всякого зла и не пускает его в душу. Почему отцы призывали? К чему? К ненависти ко греху. Вы слышите? Не такому хладнокровному, как мы с вами стоически относимся ко греху. Мы стоики великие, когда дело касается отношения к греху. Тут нам любой стоик бы позавидовал. Нет, они призывают к ненависти ко греху. Более того, отвечает, пока человек не возненавидит грех, он никогда не сможет освободиться от него. Итак, то зло, которое мы видим в человеческой, кажется, природе, это не есть что-то извне, вошедшее в него, как бацилла зла. Это искажение всех свойств человеческих. Они приобрели этот болезненный вид, болезненное состояние. Все пришло в расстройство. Когда? Когда человек рассек живую связь свою с Богом. Пример с водолазом, вы прекрасно все помните, я его повторять не буду. Вот оказывается, что произошло, что, если хотите, кроется вот в этом библейском сказании, таком красивом, кратком, кажется доступным даже для детского сознания. И в то же время заключающим в себе бездну мысли, да какой еще, о котором только философам думать. Итак, христианство отвергает наличие какого-то самосущего зла. Оно говорит, что зло есть следствие свободы. Если касаемся человеческого мира, человеческой свободы, ангельского мира, свободы того мира. Но свободы. Я вам не касаюсь, просто назову, может быть, если когда-то будет время, ну, едва ли оно будет, может быть, лекцию прочитать вам о свободе, но, по крайней мере, я уже сейчас так обозначу и все, что есть три, если хотите, ну, разных типа свобод. Они принципиально различны, отличны друг от друга, хотя, естественно, все взаимосвязаны. Есть свобода воли. Вот ею-то обладал первозданный человек. Ею обладаем и мы, свободой воли. Что это означает? Это как то свойство человека, благодаря которому он может определять себя по отношению к добру и злу, насколько он видит их. Вот это свойство самоопределения, внутреннего самоопределения. Вот эта свобода, она присуща человеку по природе, и над нею никто не властен, и ничто не властно. Вы слышите? Никто и ничто над этой свободой. Это свойство человека. Сам Господь не может коснуться этого, ибо тогда это будет не человек, если отнять это свойство. Сам Бог не может спасти нас без нас, говорят отцы, слышите? Оказывается, это что-то так настолько священное, настолько сердцевинное, что сам Бог не может коснуться даже этого. И Бог спасает нас не без нас. Не без нашего произволения. Это первое. Есть другое, другой аспект свободы. Этот аспект выражается в следующем. Одно дело, что я ориентируюсь перед лицом видимого мною добра и зла, определяю свое отношение, делаю выбор. Но совершенно другое дело, когда я этот выбор хочу осуществить в практической жизни. Я же связан с другими людьми, с окружающим миром, даже своим собственным состоянием тела и души и так далее. Я многое бы чего хотел, да сделать не могу. По разным причинам. Как только касается вопрос моих действий, то есть моих действий во внешнем мире, особенно в мире человеческом, так мы здесь сразу сталкиваемся с вопросом социальных прав. Или, если хотите, прав человека. Вот то, о чем вы постоянно слышите, постоянно. Это свобода чего? Печати, слова, там, информации и так далее. Свобода действий, религиозные свободы и так далее. Что это такое? О чем идет речь? Речь идет об очень простых вещах. О возможности, о праве, лучше сказать, осуществления своих убеждений, своего понимания жизни, своего отношения к внешнему миру, осуществления в практической внешней жизни. В обществе, в государстве, где угодно. Вот эти два вида свобод так более-менее понятны для внешнего мира. Я говорю более-менее, потому что в отношении свободы воли, ой, сколько здесь проблем. Не буду и касаться, иначе мы с вами сразу утонем здесь. Есть третий вид, о котором внешний мир, не христианский мир, просто ничего не знает ровным счетом. В этом приходится убеждаться, к сожалению, довольно часто. Речь идет о духовной свободе. Под духовной свободой христианство, разумеется, власть человека над самим собой. Причем не просто власть человека над самим собой. Это не просто сила воли. Это совсем не то стоическое бесстрастие, о котором мы с вами говорили. Нет. Блаженный Августин говорит, велика свобода быть способным не грешить. То есть уметь удерживаться от греха. Но величайшая свобода – не быть способным грешить. Вот что такое духовная свобода. Оказывается, человек может достичь такой чистоты, такой святости души, такой силы духа, когда, если хотите, как выражается блаженный Августин, он становится неспособным даже грешить. Я надеюсь, это понятно. Я думаю, что любой порядочный человек не способен красть. Понятно это? Понятно. Так, оказывается, может человек стать неспособным злобствовать, ненавидеть, осуждать, завидовать и так далее. Есть вот эта духовная свобода. Эта вот свобода как раз и наиболее привлекает христианское сознание. Но об этом я сейчас говорить ничего не буду, поскольку это уже вопрос специальный. Итак, друзья мои, когда мы говорим о спасении, о христианском понимании спасения, то вот что мы подразумеваем. Спасение от того расстройства, от того искажения нашей природы, от того искажения всех свойств наших, от той смерти, которая вошла в нашу природу. Вот от чего, что все вместе именуется злом, или, если хотите, грехом, или, если хотите, взять уж совсем богословский термин, первородным грехом. Ибо эта поврежденность нашей природы, эта поврежденность, она является источником, не безусловным фактором, а источником, благодаря которому, хотя слово «благодаря» очень не подходит, да, которому в нас происходит, в нас, я говорю, в людях, происходит движение всевозможных болезненных чувств, желаний, идей, мыслей. То есть возникает все то, что, действуя на нас, приводит нас к личным грехам. Но об этом мы потом поговорим еще отдельно. Итак, когда мы говорим о спасении в христианстве, то разумеем, оказывается, вот что спасение от чего? От греха, если хотите, с большой буквы, то есть от той поврежденности, смертности, или, выражаясь языком некоторых отцов, тленности, особенно это Максим Исповедник часто употребляет это слово, тление, проникшего в нашего Иисуса. Вот от чего пришел спасать Христос человечество. А как язычество мыслит по этому вопросу? Совсем иначе. Совсем иначе. Для дуалистических систем типа зороастризма, где зло носит метафизический характер и выражено в образе злого божества Аримана, там процесс имеет другое направление, лучше сказать, другой бы характер может быть. Борьба идет в метафизических сферах. Правда, человек своей деятельностью здесь может оказать помощь той или другой стороне. Человек влияет, в конечном счете, на решение, исход этой борьбы, но она идет вся там. Тут создаются различные мифы, как происходит эта борьба. Вот этот бог Митра, например, малазийский, что он делает? Он, например, побеждает быка, созданного самим Армуздой. Армузда – это бог добра. Вонзает ему свои пальцы в нос и убивает его. Но это, конечно, мифологические образы, я понимаю, и нельзя, может быть, придавать им, ну, такое значение прямое, что ли. Это, конечно, образы, это мифы, с помощью которых языческое сознание выражает идею борьбы. Но если немножко попытаться сойти с метафизических высот, то языческое сознание поражает нас другой стороной. Как правило, зло в язычестве не касается самой природы человека. Оно вне человека. Язычество признает демонов очень часто. Они именно воздействуют на человека. Они могут увлечь человека. Человеческая природа, человек остается как игрушкой своего рода. Игрушкой добрых и злых сил. Только на какую сторону он перейдет? Сам человек, как таковой, практически не рассматривается. Поэтому и спасение в чем понимается в язычестве? Это попытаться оторваться от сил темных и соединиться со светлыми. И тогда человек, таков, каков он есть, этот человек, таков, он достигает блаженства. Какого? Понимаемого вполне по-земному. Не случайно же уже стало, так сказать, ну, притча во языцах, это мусульманский рай. Я не знаю, вот все забываю спросить, как-то надо будет мне спросить, как они действительно понимают рай, как их богословы понимают рай. Это было бы достаточно интересно. Но, по крайней мере, то, что широко распространено, и что обычно говорят, это поражает своей, ну, элементарностью, я бы сказал. Действительно, рай представляется как изобилие всех тех благ, которые может представить нам наше человеческое воображение. Вот, поэтому языческое сознание, оно не выходит за границы, я бы сказал, вот той данности, в которой мы живем. Есть другая категория язычества, которая рассматривает, правда, несколько иначе. Ну вот мы уже с вами касались стоиков. В чем спасение состоит? В том, чтобы победить в себе все движения чувств, страстей. Достичь состояния апатии. Знакомились чуть-чуть с Филоном. В чем состоит спасение? В достижении экстаза. Через аскетическую жизнь. Ибо в экстазе экстаз, выход. Ибо в этом выходе душа может, вновь выйдя из тела, вновь соединиться с логосом и таким образом достичь первозданного блаженства. Состояние самадхи, нирваны – термины, которые мы находим в индийской религиозной философской мысли. Что они означают? К чему стремится здесь языческое сознание? Как понимается спасение? Опять-таки, не иначе, как возвращение в первозданный, или лучше сказать, в первичный бесконечный океан божества. Как соляная кукла. Она входит в океан и полностью там растворяется. Если хотите, в самадхи происходит это растворение. Растворение личности. А буддизм вообще отрицает существование души. И говорят, то, что мы называем душой, это совсем не есть некая сущность, субстанция. Нет, это не субстанция. Это просто совокупность всех наших чувств, желаний, мыслей, идей, переживаний и так далее. Вот что такое душа. Это, естественно, все рассыпается в конечном счете. Все рассыпается. И человек вновь возвращается вот в то состояние нирваны. Самое такое загадочное, кажется, понятие в буддизме, которое интерпретируется массой самых различных способов, но сама этимология слова уже говорит о многом. Ниббана, это значит затухание, потухание, угасание всего. Личности-то нет, слышите? Души-то нет. Это все угасает, все распадается. Религиозное язычество, видите, к чему стремится? А если мы возьмем древнегреческие сказания, возьмите гомеровскую «Одиссею» или «Илиаду», посмотрите, как там завидует Ахилл, например, Аякс, вообще герои, сошедшие туда в Аид. «Лучшего был я последним паденщиком в мире, нежели здесь мне властвовать над этими тенями и призраками». Кто-то из них говорит, по-моему, Ахилл, что ли, я уже сейчас не помню. То есть та будущая жизнь представляется какой? Ужасным. Существованием призраков, какой-то тени, смерти, Вы подумайте, лучше быть подъемщиком, это говорит царь. Лучше быть подъемщиком, нежели здесь царем над этими призраками. Поэтому спасение в чем состоит? Даже в языческом мире, здесь, максимально здесь, на земле, все, что можно взять, все, что можно здесь получить. И величайшим благом для человека является именно иметь счастье здесь. А если мы возьмем язычество нерелигиозное, что подразумевается под спасением здесь? Ну, совершенно ясная вещь. Материальное благополучие. Правда же? Как оно может быть достигнуто? В плане общем, через создание идеального государства, идеального общества, с идеальными законами. Государство построено на началах справедливости и всегда материального изобилия. При материальном изобилии возможны культурное развитие, эстетическое развитие и так далее. Вот как рисуется спасение. От чего? От того, в чем находится человек и всегда живет. Самое поразительное, что в каких бы условиях люди ни находились, они мечутся. Вот у нас, смотрите, какая тяжелая обстановка, экономическая и прочее, так? Мы думаем, эх, если бы, вот бы правительство его сделало. Вновь, чтобы все было хорошо. На Западе в этом проблемы нет. Там, знаете, уже как некто, знаете, там в кишках у нас копается в изобилии, как аскариды. Уже все, в изобилии материальных благ. Статистика что говорит? Потеряли смысл жизни, вы слышите, смысл жизни, более половины населения страдают от этого. Люди буквально не знают, что делать, обращаются к психиатрам больше гораздо, чем к терапевтам и прочим врачам. Мало психиатрам. Во Франции, например, на астрологию тратится гораздо больше средств, чем на медицину. Люди не знают, бросаются во все стороны, потеряли смысл жизни, изобилие, все. Материальное благополучие есть. Есть, есть. Что дальше? Кажется, уже достигли. О, Боже мой! Возникает то, о чем даже и не предполагали. Это только голодный думает пока. Эх, вот бы наесться. А когда наелся, что-то еще хочется. И поехала тачанка. И нет конца этой бездонной бочки. Поэтому, когда мы говорим о понимании спасения в язычестве материалистическом, ну, нерелигиозном, я бы сказал, то все сводится, кажется, к получению вот этих благ земных, материальных, социальных, так сказать, культурных и так далее. Хотя и опыт же истории говорит, ну, достигают отдельные народы. И что? Что дальше? Начинаются другие болезни. А главное, что не побеждается. Самое главное – смерть. Вот над этим-то все бьются, как бы победить смерть, как бы найти эту бациллу смерти. И что будет тогда? Давайте представим себе. Если найдется инструмент, с помощью которого можно достичь будет бессмертия, что тогда произойдет? Самое ужасное. Вы знаете, самое жуткое произойдет. Потому что этим смогут воспользоваться только те, которые обладают властью. Слышите? Идет же концентрация власти во всем мире. Вы же видите. Прямо идет концентрация власти. Круг властителей все время сужается. И ясно, какими способами достигается это. И что это за люди в конечном счете выходят наверх. И к чему это приведет. Не случайно христианское откровение прямо говорит, к чему это приведет. Это приведет к всеобщей апостасии от Бога, то есть от чего? От изначальных, естественных, слышите? От естественных норм, человеческой жизни. Ведь нравственные нормы, о которых говорит Евангелие, это естественные. А все, что является отступлением от естественных норм, это есть что такое? Что такое? Это есть преступление. Это есть нарушение. Грех и аномия. Грех беззакония. А мы знаем, что такое нарушение законов. В физическом мире мы знаем, что это такое. Апостасия – это есть уже такое отступление от естественного, то есть богозданного порядка существования человека, который приведет к окончательной гибели. Антихрист – это будет явление окончательного поражения мира, окончательного беззакония, окончательного его разрушения. Поэтому христианское откровение говорит, что именно с ним и при нем произойдет эта гибель, гибель человечества.
Всего доброго, друзья. До свидания.